нашем славянском контексте праздник Крещения Господня приобрел удивительную популярность. И по какой-то причине этот праздник Крещения Господа ассоциируется с окунанием в прорубь. Братья и сестры, вот это удивительный пример, когда событие вышло из-под контроля и ушло в народ. Почему я говорю? Потому что позиция Русской Православной Церкви здравая. Они говорят, нет необходимости, есть вопросы закаливания, это одно, а есть вопросы священнодействия, это другое. И вот удивительное дело, окунание в проруби стало своего рода такой, знаете, нашей народной забавой. И чем это объясняется? Смотрю новости, «Москва-24» показывает крещение в проруби, и заставка такая. Они омыли свои грехи. Популярное представление о том, что можно нагрешить, а потом, значит, прыгнуть в прорубь, и все твои грехи омоются там. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Как это говорится, нужно же заглянуть в святцы хотя бы, чтобы прочитать, что крещение не есть плотская нечистота и омытие, но это событие обета. Это событие, когда крещаемый вступает в завет с Господом. Ну, а вот для нашего назидания сейчас, перед участием в заповеди Господней, прочитаем, а как это было в первый раз, когда в дни Пятидесятницы Петр проповедует, слушающие умилились сердцами, спрашивают, что нам делать. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и получите подарок от Бога, получите Духа Святого. И во второй главе книги «Деяния апостолов» 41 стиха мы читаем. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, продавали имения, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье, в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Евангелист Лука оставил удивительнейшее описание жизни первой ранней христианской общины, которые служат до сих пор вдохновением для всех последующих поколений, последователей Иисуса Христа, и которые эти поколения живут с желанием возвратиться в первозданную простоту, да, щедрость вот этой общины, когда все они единодушно вот, пребывали вместе, когда не было среди них нуждающихся. Я как-то говорил, повторюсь, но евангельское движение в России, в Российской империи, оно инспирировано было во многом желанием отказаться от усложненного ритуализма, каких-то, знаете, многих поздних наслоений и инспирировано было желанием вернуться вот в этот период первоначальной простоты, вот этого общения, которое стало возможным во Христе Иисусе. Конечно, древние говорили, вот нельзя вернуться в одну и ту же воду, нельзя, и на самом деле, вот, ну, времена меняются, и обстоятельства меняются. Но насколько это возможно, братья и сестры, мы с вами так смеем надеяться. Смеем надеяться смиренно, в смирении. Не в гордыне человеческой, что мы, знаете, вот самые-самые-самые, а в смирении смеем надеяться, что мы следуем по этим стопам. Первоотцов, основателей христианской общины. Вот что важно, братья и сестры, что здесь написано в 41 стихе: «Итак, охотно принявшие слово». Вы знаете, братья и сестры, вот сейчас будем говорить о важности общины, но в Царстве Божием мы не идем толпой. Мы не идем... Нет, можно идти за компанией. Можно. Вот Владимир Александрович сказал: надеюсь, что никто на вас не влиял. Наверное, родители молились. Наверное, родители спрашивали: как ты вот считаешь, готов ли ты принимать святое водное крещение? Все, что могут родители, это молиться, дать какое-то наставление. Но решение принадлежит тем, которые охотно принимают слово. Братья и сестры, в этом особенность евангельских христиан-баптистов, которые настаивают на основании Писания, что решение должно быть сугубо добровольно. Это должно быть добровольное волеизъявление самого человека, который задается вопросом: а что мне теперь делать? Да, мои папа или мама верующие, у меня дедушка, бабушка были верующие. Но у Бога нет, как вот мы иногда говорим, двоюродных, да? И там мы не сможем сказать: Господи, я здесь, потому что у меня кто-то из родителей был верующим. Только охотно принимающие слово, слово от Господа, которое откликается на это слово в молитве покаяния, вот для тех открывается возможность принимать святое водное крещение. Это был удивительный плод в день Пятидесятницы. У нас здесь, знаете, мы иногда не задумываемся, что значит 3000 людей приняли крещение. Возможно, в потоке Кедрон. Единственное, где вода есть в Иерусалиме, поток Кедрон. Но не знаем подробностей. Но удивительный плод вот, был принесен в этот иудейский праздник Пятидесятницы, когда охотно принявшие слово крестились. Так? И присоединились, вот еще нет, здесь не употребляется слово «экклесия», «церковь», но присоединились к общине, к церкви. И вот вам описание того, в чем пребывали первые уверовавшие. И, дорогие мои, это слово особенно к вам сегодня, потому что, вот как я уже сказал, мы пытаемся в смирении подражать вере первых учеников Господа Иисуса Христа. И они постоянно пребывали, первое, в учении апостолов, так, второе, в общении, третье, в преломлении хлеба и четвертое, в молитве. Вот я хотел бы, чтобы мы все, и особенно вы, сидящие здесь на первом ряду, запомнили вот эти четыре важных понятия, которые и должны составлять суть нашей духовной практики, нашего следования за Господом. Вот в чем наше предназначение в общине, да, принадлежности к поместной общине? Это пребывание в учении, так? Это пребывание в общении, это участие в преломлении хлеба и, четвертое, в молитвах. Я так думаю об этих четырех. И первое, что бы мне пришло в голову, что характеризует верующего человека, ну, молитва. Ну, молитва. Мы начинаем молиться. Вот первая наша молитва, когда мы Бога дерзаем назвать нашим папой, отцом, да? Вот. Но здесь молитва и на четвертом месте. Это не значит, что она менее важная по значению, но, по-моему, здесь тоже такая, знаете, вот духовная лестница, стадии, когда одно открывает возможность для второго, для третьего и четвертого. В ранней христианской общине особое значение обретает учение. Владимир Александрович цитировал текст, когда Иисус дает поручение ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Братья и сестры, прежде чем крестить, необходимо научить. И опять, чтобы вот это действие наше было охотным волеизъявлением, но не на основании, опять-таки, страхов или чего-то еще кто-то мне сказал. Нет, научите, почему мы должны покаяться и принять святое водное крещение. И, братья и сестры, еще нет ни одной строчки написанного Нового Завета. Но есть учение апостолов. В чем оно заключается? Читайте Евангелие. Евангелие и передают нам учение Господа Иисуса Христа во время Его земной жизни. И когда ученики собирались вместе, то вспоминали. Вот интересно, как в Евангелии от Иоанна неоднократно сказано, когда же, ну, в частности, вторая глава Иоанна, когда же воскрес он из мертвых, тогда вспомнили они. Дух Святой придет и напомнит вам. Вот первая стадия в жизни христианской церкви, общины, была стадией вспоминания, благословенного вспоминания. О чем говорил Иисус? Что Он говорил по этому поводу? Какие притчи Он говорил, да? Причем, что важно, это было вспоминание не отдельных личностей, да? Это была коллективная память, да? И когда кто-то, увлекаясь, говорил что-то, чего не говорил Иисус, тут же срабатывал вот этот фильтр, который говорит: брат, остановись. Иисус этому не учил, Иисус этого не говорил. Вот охотно принявшие слово, они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот почему в практике евангельских христиан-баптистов важным является, ну, я бы сказал, центральным, должно быть учение в слове. Проповедь Слова Божия должна занимать центральное место в богослужении. Но учение, пребывание в учении открывает путь для очень важного понятия, который неоднократно встречается и в книге Деяний, и в посланиях апостольских – это общение. Я как-то говорил, еще раз повторюсь, ну и попрошу вас запомнить это слово – «койнония», «койнония» – общение, участие. Да? И вот, в частности, Иоанн в первом послании пишет о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Братья и сестры, удивительное слово, которое означает не только то, что мы рядом друг с другом, но общение друг с другом, да, открывает удивительную перспективу общения с Отцом и Сыном. Вы знаете, наверное, мы не до конца. Вот. Если только подумать, да, вот вспомните Ветхий Завет, всю систему храмового устройства, когда были определенные уровни, да, это двор для язычников, это двор женщин Израиля, это двор мужчин, дальше двор священников и далее святое святых, куда только однажды в году вправе был входить первосвященник с кровью жертвенных животных. Послушайте, в чем наше несравненное преимущество? В том, что мы имеем дерзновение входить путем новым, живым, как это написано в послании к евреям, в самое святилище, но уже не земное святилище, а небесное святилище, брат и сестра. Вот, знаете, всякое бывает в жизни. И бывает, что те, которые казались самими близкими друзьями, разочаровывают нас. И мы входим в состояние разочарования, иногда посещает какая-то духовная депрессия. И тогда мы вслух или про себя говорим, ну, я теперь лучше буду по интернету смотреть богослужение. Никто ко мне не лезет с вопросами, никого я не тревожу. И вот особенно в период пандемии был такой опыт, когда мы учились, привыкали общаться по интернету. И вы знаете, что некоторые так и остались, зависли в этом состоянии, не понимая, что, пребывая в учении апостолов, в учении Слова Божия, это непременно должно влечь нас в общение друг с другом и с Господом Иисусом Христом. Нет христианства, которое, знаете, индивидуальное. Я сам по себе, мне никто не нужен, я никому не нужен. Это пародия на христианство. Друзья мои дорогие, братья и сестры, пребывание в церкви означает разделять общение, пребывать в этой койнонии. Да? И опять-таки, если вспомнить послание филиппийцам, итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада в любви, если есть какое общение, койнония Духа. Только тогда, когда двое или трое собираются во имя Его, мы входим в общение с Отцом Света. Поэтому дорожите общением. Знаете, когда начинаем дорожить? Вот я вижу, Анна Никитична там сидит. Вот когда обложено немощами, плачем, скучаем. Пока есть возможность, будем преодолевать хандру, вот эти, знаете, депрессии духовные, чтобы стремиться в общении друг с другом и с Господом нашим Иисусом Христом. И общение друг с другом открывает нам благословенную возможность для участия преломлении хлеба. Вот это одна еще привилегия, которая принадлежит тем, которые заключили завет с Господом. Причем в практике ранней христианской общины это участие было ежедневным. Да? Они каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в веселье и в простоте сердца. Братья и сестры, если еще раз вернуться в первое послание Иоанна, первая глава, да? «Если ходим во свете», 7 стих 1 главы, «если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение, койнония, друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Да? 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот когда ходим во свете, подобно как Он во свете, то входим в состояние общения, да, друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. И именно это дает нам право и дерзновение стать участниками в трапезе Господней. Они пребывали в преломлении хлеба. Причем, еще раз хочу повторить, в практике ранней общины это был центр общения. Да? Они собирались вокруг трапезы Господней, вокруг участия в хлебопреломлении. И вот для вас сегодня, дорогие сестры и братья, это будет первая возможность участия в заповеди Господней в хлебопреломлении. Запомните этот день, запомните это мгновение. Умоляю вас перед Богом, постарайтесь сделать так, чтобы участие в хлебопреломлении никогда не было механическим. Апостол Павел предупреждает об участии, когда мы не рассуждаем о теле Господнем. И вот здесь в чем состоит сложность? То, что мы делаем из раза в раз. Мы слышим одни и те же тексты, мы слышим одно и то же слово увещевание. Мы привыкаем. Мы привыкаем участвовать, не рассуждая. Сохрани, Господи, от такого участия. Прошу вас, всякий раз участвуйте так, как будто бы это ваш первый. Слышите? Так, как будто бы это ваш последний раз участия в заповеди Господней. И, наконец, вот четвертое, в чем пребывали первые ученики, они пребывали в молитвах. Хочу пожелать себе и вам, каждому из нас, братья и сестры, чтобы молитва сопровождала всю нашу жизнь от начала до конца. Молитва – это мое начало, дыхание мое, мой разговор с Господом. И пусть она сопровождает нас, как Павел напишет, непрестанно молитесь. Пусть это сопровождает нас в часы радости и в часы переживаний, в часы изобилия и в часы нужды. Не забывайте помолиться Господу. Те, которые охотно приняли слово, они крестились. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Пусть Господь благословит нас, подражая практике первой ранней христианской общины, жить так, так поступать И пусть Господу, возлюбившему нас, будет за это слава.